Свежее утро на радио «Спутник».
Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?
Ну вот бывает так, что не получается сохранить эту самую любовь, и дальше уже начинается и топтание, и все на свете. Но все-таки есть иногда шанс на примирение. В студии Мария Меркулова и Ольга Гаврилова. Оля, я тебя приветствую.
Приветствую.
И поговорим о разводах, браках и тех самых шансах на примирение. Время ведь не только лечит, но и способно, как минимум в некоторых случаях, спасать семьи. В Китае, например, после принятия закона о периоде охлаждения, количество разводов уменьшилось на 70%. Это очень серьезная цифра. После подачи заявления о расторжении брака супруги обязаны подождать месяц, прежде чем развестись. Это время нужно для того, чтобы понять, точно ли они хотят прекратить отношения. И если пара спустя вот этот период не является в суд, то развод автоматически аннулируют, и они остаются
вместе,
в браке.
Да.
Угу. В России же на примирение супругов в суде дается 3 месяца, а в Германии, например, пары могут обдумывать свое решение даже целый год. Очень разная практика.
Разная получается. Практика во всех странах, да.
Угу. А в России, в принципе, как относится, Оль, к разводам, к бракам? Есть ли какая-то статистика?
Есть статистика. Я вот смотрела за 2017 год, по данным ЦИОМ, только 10% опрошенных жителей России считают, что развод — это крайняя мера, а брак нужно пытаться сохранить любой ценой.
Меня всегда пугает эта формулировка «любой ценой». Ценой чего? Это какая такая любая цена? Ужас.
Вообще, надо сказать, что в России с разводом дела обстоят попроще, чем в других странах, в том же Китае или в Германии, например. Обычно суды не рассматривают причины развода и не пытаются, ну, как-то дополнительно, что ли, повлиять на возобновление семейных отношений. И если один из супругов против развода, суд может дать вот как раз 3 месяца на примирение. А так, вообще-то, суды по расторжению браков носят, ну, я бы сказала, формальный характер.
Угу. Ну, то есть, если оба согласны на развод, если нет несовершеннолетних детей, то просто они вообще подают заявление в ЗАГС, и, как правило, через месяц
их разводят. Да.
Угу.
А вот в Китае вот этот период охлаждения прописан в законе. Это обязательная норма, и вот таким образом власти пытаются сохранить семьи и повысить рождаемость. Вот на это как раз указывает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.
В Китае хочу сказать, что вообще разводов было не так много традиционно. Но за последние 15-20 лет количество разводов увеличилось. Уменьшилось также количество членов семьи. Если раньше средняя семья была в 50-е годы 5 человек, 6 человек, то вот за последнее время вот было там 3,1 в среднем количество членов семьи. Сейчас 2,62.
Вообще, надо сказать, что в Китае вот этот период охлаждения не всем пришелся по душе. Многие недовольны тем, что, в общем-то, стало трудно договариваться о разводе до того, как истечет вот тот самый срок, месячный срок. Пары не успевают уложиться в те 30 дней, которые даются на раздумья, а если вовремя не явиться в суд, то развод автоматически аннулируется. То есть получается, что супруги хотят развестись, но не могут этого сделать, и от этого становятся несчастными.
Mm-hmm.
Вот. Пользователи об этом пишут, что развод необходим для счастья, а период охлаждения этому только препятствует. То есть получается, что 70% людей, 70% китайцев, которые сохранили свой брак, потеряли возможность стремиться к счастью.
Ну, я думаю, что не все они все-таки так настроены, поэтому не будем уж подавно.
Вот, и я посмотрела, опять же, да, вот особенно недовольна вот этим законом женщины, поскольку муж, который против развода, может специально тянуть время для того, чтобы развод аннулировали.
Ну да, если не явился.
Да,
в суд,
да, да.
И,
возможно,
отказался.
Молодые люди будут избегать брака, потому что расторгнуть его в Китае теперь гораздо сложнее.
Ага.
Вот. Что касается других стран, я посмотрела, в Германии, например, чтобы развестись, супруги в обязательном порядке должны перед этим год жить отдельно друг от друга. Таким образом, у них есть время еще раз хорошенько подумать.
Очень уж хорошенько.
Да, очень уж хорошенько, и, может быть, все-таки сохранить семью, хотя...
Хотя вот, вы год живете порознь.
Психологи, да, говорят, что, с другой стороны, отсрочка, наоборот, может лишь почувствовать прелесть раздельного проживания.
Да, и человек такой, как хорошо прошел этот год, да?
Ну, за год человек, в общем-то, привыкает жить один.
Ну, да, год, это
не такое маленькое время. Или за этот год он может найти другого партнера.
Совершенно
точно. То есть вариантов
точно
множество.
Может. Да. Это точно.
А вот в Британии, кстати, разводиться стало быстрее и проще. Пары могут развестись на одном лишь основании, что у них возникли непреодолимые разногласия. И для этого, кстати, достаточно мнения одного из супругов.
Насильно мил не будешь. Это правда. Ну а с нами на связи сейчас адвокат, кандидат юридических наук, партнер и руководитель практики семейного права BGP Litigation Виктория Дергунова. Виктория, здравствуйте.
Доброе утро.
Виктория, ну вот почему люди все-таки разводятся? Это чаще обдуманное решение или импульсивное?
Ну, хочется думать, что это обдуманное решение.
Хочется верить, да, в это, да?
Да, но я просто хотела бы сказать, что, знаете, у нас вот в связи с пандемией, которая была в прошлом году, она нам подарила еще один момент, который мы столкнулись в этом году, это неточная статистика. Потому что если говорить о статистике, которую даже в тот же Китай сейчас приводит по сравнению с прошлым периодом, то давайте вспомним, что не в прошлый период как раз закончились все ограничения, связанные с введением, да, по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как раз в этот период у них был бум разводов. Да, и, видимо, все, кто хотели, все, кто не пережили период самоизоляции и принудительного нахождения в длительное время в одном помещении, они как раз в этот период браки свои расторгли. Да? Поэтому у них вопрос, мне кажется, уменьшение количества разводов связано не только с тем, что они увеличили срок на примирение, да, но еще и с тем, что в прошлый период в указанное время происходили несколько другие достаточно существенные события.
Очень многие, кто хотел поразводиться, поразводились уже, успели. Ну, поэтому сейчас такой спад идет,
просто
логично.
Они сравнивают по периодам. Весна. Ну, вспомните, что у вас весна прошлого года происходило. В прошлом году, после того, как меры отменили, да, все эти ограничительные, когда суды заработали, ЗАГСы заработали, у нас тоже достаточно много людей разводы пошли оформлять, да, потому что не пережили вот этого принудительного проживания. А если говорить в принципе о сроке на примирение, то мне кажется, что если срок на примирение не подразумевает обязательного совместного проживания, общения, решения конфликтных вопросов, например, путем прохождения процедуры медиации или обращения к семейному психологу, ну, может быть, да, с какими-то помогающими специалистами, и пары между собой не контактируют, то хоть вы сделаете один месяц, хоть 6 месяцев, хоть там 4 года, как, да, в некоторых странах, это не изменит ситуацию. Поэтому просто наоборот, люди будут искать способы обхода, да, существующих ограничений. Вот в Чили, например, какое-то время люди признавали после браки недействительными, говорили о том, что был либо порог воли, либо брачный контракт нарушен, да, чтобы побыстрее развестись. А в других странах то же самое. Люди просто искали каким-то образом выходы из ситуации для того, чтобы побыстрее оформить развод.
Я так понимаю, Виктория, из вашей практики показывает, ваша практика, собственно, тоже показывает, что этот период примирения, он, в общем, не примиряет, да?
Но если люди между собой не общаются, вот бывшие там или текущие, да, супруги, ну вот у них нет совершенно никакого контакта, еще более того, там отношения сложнили каким-то видом жестокого обращения, так называемого домашнего насилия, но никто ни с кем не примирится. Наоборот, это еще и средство давления, манипуляция со стороны более сильной стороны по отношению к более слабой стороне.
Но, кстати, если вот в Китае есть вот этот срок домашнего насилия, должны разводить
примирения
сразу.
В Китае, вот мы говорили, да, не распространяется на разводы, которые связаны вот как раз именно с домашним насилием, да.
Ну, в Италии то же самое, что если у них 6 месяцев нужно необходимо проживать раздельно до расторжения брака, да, и в редких случаях, вот в том числе одним из таких случаев является жестокое обращение домашнего насилия, развод можно будет оформить сразу. То есть в некоторых действительно странах этот аспект учитывается.
Угу. Но я так понимаю, что, например, в России, Виктория, нету такой практики, чтобы именно вот в этот период примирения действительно направлять семьи, опять-таки, там, к семейному психологу, например.
Ну, смотрите.
Или это уже, собственно, по желанию, если вдруг они сели и решили.
Ну, вот смотрите, в органах ЗАГС, сотрудники органов ЗАГС, когда читалось интервью по этому вопросу, они говорили, что они стараются говорить с супругами, да, о том, желают ли они расторгать брак или нет, но это длится очень быстро, да, в моменте, когда они оформляют непосредственно на развод. Если говорить о суде, то суд должен, в принципе, предпринимать какие-то меры для примирения сторон, в том числе, да, в случае расторжения брака. Но суд не обязан этого делать. И, опять же, он не может обязать супругов, да, сильно мил не будешь, пойти к медиатору и сказать, что только в случае, если у вас провалится процедура медиации или процедура посещения семейного психолога, только в этом случае расторгну ваш брак. Да, хотя вот, например, в Польше могут отказать в расторжении брака, если будет установлено, что это противоречит интересам совершеннолетних детей, да, вот этих супругов, либо каким-то социальным нормам. У нас в России такого нет.
Ну, то есть вся наша судебная практика, она носит, в принципе, такой формальный характер?
Ну, вообще, в целом, я могу сказать, что если спора вот о детях и о разделе имущества, и о содержании нет, но сами есть дети, и супруги просто вынуждены идти в мировой суд и расторгать свой брак в мировом суде, потому что у них есть дети, но нет споров, то процедура расторжения брака в мировом суде не отличается ничем от процедуры расторжения брака в органах ЗАГС. То есть она носит абсолютно формальный характер.
Угу. Пришли, подписали и ушли.
Ну, я как бы прошла, да, все эти процедуры. Могу подтвердить, что это делается довольно легко, быстро. Там супруг мой не явился дважды к мировому судье, и на третий раз при наличии двух несовершеннолетних детей нас развели буквально за 1-2 минуты.
Угу. Ну, такой вот опыт тоже есть.
Виктория, скажите, а вот с точки зрения права, надо ли сверху насаждать вот этот срок примирения, если люди, в общем-то, хотят развестись, но пусть разводятся, в конце концов, потом можно снова соединиться?
Понимаете, здесь вопрос в том, для чего мы это делаем. Вот во многих странах этот срок дан для того, чтобы люди утряслись все вопросы, которые у них связаны с расторжением брака. То есть вопрос имущественного характера, вопрос опеки над детьми, вопрос присвоили друг другу содержание, да, и чтобы они с готовыми документами пришли в суд, и суд их утвердил. Ну, так, например, в Англии происходит. В ряде стран, в принципе, если ты эти вопросы не утрясешь, тебя не могут развести. То есть, например, в Италии даже такое соглашение представить на обозрение суда, которое суд утверждает. То есть если мы, например, говорим о том, что мы просто обязываем супругу согласовать все вопросы, касающиеся расторжения брака или вытекающих из расторжения брака, если таковые имеются, да, для того, чтобы этот брак расторгнуть, то тогда, конечно, наверное, можно говорить о разумности увеличения срока так называемого срока на примирение или вот этого периода, да, когда они должны это все согласовать между собой. Но если у супругов нет общих детей, если у них нет вообще общего имущества, у них нет таких вопросов, которые нужно было бы утрясать и согласовывать, то, наверное, и есть обоюдное согласие на расторжение брака, то, наверное, заставлять их принудительно, там, как в Ирландии, 4 года, да, раздельно проживать перед тем, как оформить развод, не целесообразно, да, на Мальте тоже 4 года, кстати.
Четыре года вместе, прежде чем развестись?
Отдельно проживать 4 года, прежде чем развестись.
Да, 4 года, да, прежде чем развестись. Наверное, это достаточно драконовские методы, потому что мы понимаем, сколько всего может произойти за 4 года.
Конечно, это
огромный период. Мне кажется, это просто вот эта такая жесткая мера, она может отпугнуть молодых людей вступать в брак.
Ну, конечно, когда из него так тяжело выбраться.
Да.
Да, в целом так и есть, да, то есть просто эта мера станет мерой не по борьбе с разводами, а наоборот по сокращению количества заключаемых браков. То есть чем сложнее его будет расторгнуть, тем меньше людей захотят его заключать.
А вот то, что в России хотят увеличить срок примирения в суде с 3 месяца до 6, как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, это же по усмотрению суда. Да, и в сам срок, он не обязательно же суд будет предоставлять именно 6 месяцев, может предоставить месяц, может 2. Да, просто предельный срок не может превышать, там, на настоящий момент 3 месяца предельный срок, да, примирения, ну, мы предлагаем, чтобы это было 6 месяцев. Я просто вижу в этом большое поле для злоупотребления, потому что если один из супругов хочет расторгнуть брак, у него складываются какие-то свои отношения, он хочет зарегистрировать, потому что, например, там еще и беременная, да, будущая супруга, и хотелось бы, чтобы ребенок родился в браке, то вот эти вот 6 месяцев, наверное, суду нужно будет к ним очень внимательно относиться и выяснять мотивы. А у нас мотивы при расторжении брака, в принципе, судом не выясняются. То есть абсолютно не обязательно объяснять, почему вы решили развестись. Мотивы никого не интересуют. И тогда, наверное, вот вопрос о том, представлять ли это длительный срок для примирения, он должен быть непосредственно связан с тем, что тогда мы должны выяснять, по чьей вине распалась семья, почему она, да, распалась, по какой причине, с какой целью человек хочет примириться, какие способы примирения он видит, какие попытки примирения он будет предпринимать, чтобы это не было просто формально на бумаге.
Угу. Виктория, спасибо вам большое. Очень много разъяснили моментов для нас, которые были, ну, неизвестны. Ну, потому что получается, что в России нет каких-то обязательных, да, вот прям-таки правил, как мы установили сейчас. Виктория Дергунова, адвокат, кандидат юридических наук, партнер, руководитель практики семейного права BGP Litigation, была с нами на связи. В России все довольно-таки просто само по себе.
И формально.
Получается, да, и довольно... формально. Но, тем не менее, вот в других странах считают, что это вообще очень разное.
Больше всего меня поразила, конечно, информация. Ирландия, да, или 4 года?
И Мальта. 4 года раздельно жить, прежде чем вас разведут. Какой смысл? Если люди 4 года уже живут отдельно, они уже чужие люди, вполне возможно.
Ну вот в Германии всего год, и то говорят вот психологи, что это заканчивается.
Ну да, что это действительно...
Это все равно заканчивается разводом.
Угу. Но есть же еще и психологические моменты, да, почему люди разводятся. В России вот довольно-таки такая статистика неблагоприятная по разводам.
Кстати, Россия, по-моему, в числе лидеров по разводам в мире.
Антилидеров даже, наверное, в данном случае. Ну а с нами на связи Андрей Зберовский, семейный психолог. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Если говорить о причинах разводов, Андрей Викторович, и именно российский, например, срез, это чаще всего что? Непримиримые разногласия те самые или что-то еще?
Знаете, какой-то одной такой суперпричины, из-за которой все разводятся, нету, потому что есть совокупность факторов, там, нехватка денег в семье, к сожалению, развитие алкогольных, наркотических зависимостей, там, тунеядство, которое характерно для многих там молодых семей, повышение в целом запросов, которые формируют социальные сети у нас, ведь мы же смотрим социальные сети, у всех глянцевая картинка, все стройны, молоды, богаты, беспрестанно путешествуют, и, соответственно, человек начинает требовать от своей жены, чтобы она была моделью, а жена требует, что от мужа, чтобы он много зарабатывал. Все начинается конфликты, поэтому много очень факторов. Какой-то одной вот суперпричины нету, конечно. Их много очень сейчас.
А что касается такого фактора, как любовь, он какую роль играет вообще в разводах?
Нет, роль, конечно, играет свое значение, но, тем не менее, я хочу сказать прямо, половина семей, которые разводятся, имея любовь. То есть люди-то совершенно прямо об этом говорят, да, я люблю другого человека, но я хочу жить лучше, чем живу сейчас. Моя одноклассница ездит там на дорогой машине, а я на дешевой. Я не хочу так, жизнь одна. Да? Вот эта ценность жизни, запросом к жизни, он сейчас разрушает семьи очень лично. Тем более, что рост там, социального неравенства, которое имеет место быть, да, потому что люди, опять же, хотят все там, быть богатыми, ни с кем не делиться очень сильно сейчас, как бы, да, в семьях. Это явление увеличивается.
Вы имеете в виду раздельный бюджет?
Да, в том числе и раздельный бюджет, совершенно верно, потому что это традиция этого так называемого личного пространства, которое, к сожалению, насаживается последние там, десятилетия, она имеет разрушительнейшее воздействие на семью, потому что в таком там, личном пространстве, да, как бы там, о финансовой раздельности, там, да, об интимной раздельности, то есть то, что сейчас вот рассказывается в соцсетях, прямо рушит семью на глазах, скажу вам честно. Прямо рушит. Прям. И люди при этом любят друг друга, но жить хотят по-другому.
Да, странно как-то все-таки. Но, Евгений Александрович, вот как вы считаете, когда людям дают...
Андрей Викторович,
извините, пожалуйста. Когда людям дают еще один шанс поговорить и спасти брак, это все-таки, наверное, лучше, чем если такой попытки не будет. Хотя вот с другой стороны, что месяц, что 3, что год, в общем-то, не играет никакой роли, поскольку люди принимают решение о разводе еще до того, как подают заявление о расторжении.
И брака. Уже какое-то время, знаете, его обдумывают.
Мы понимаем, психологи, что, так скажем, ну, по меньшей мере половина разводов, подач на разводу половина, носит так называемый манипулятивный характер, то есть люди по-другому не смогли донести свою боль, да, свой запрос. Ну, вот многие женщины подают, например, на развод, когда муж, к сожалению, там пьет по-прежнему, да, либо наркотики употребляет, либо не хочет работать, либо у него игровая зависимость. Ну, никак не может женщина донести до него, что надо как-то семьей заниматься, там, а не в компьютер как бы играть, там, например, на биржах, соответственно. Женщина подает на развод, чтобы его отрезвить. То есть в этом плане половина подач на развод именно такие манипулятивные, давление.
А это,
да,
работает вообще, Андрей Викторович?
Конечно, работает, да.
То есть вылезают, бросают пить, перестают играть, становятся, конечно, примерными отцами, ну, и мужьями?
Может быть, не навсегда, да, может быть, не навсегда, но на какое-то время люди действительно...
На месяцок, там, на год, да. А потом снова начинают, я подаю, да, на развод. Прекрасный цикл.
Нет, Но, тем не менее, понимаете, женщина, которая бьется за свою семью, у нее нет других мотивов, и она не знает, насколько там муж улучшит свое поведение, ей бы лишь бы ребенка подрастить хоть немножко там до 3 лет или там до школы. Поэтому, на самом деле, повторяю, половина разводов, они носят манипулятивный характер, и более того, люди даже их юридически разводят, а они продолжают жить вместе, еще детей там вместе дальше рожают. Это массовая картина, о которой мы, к сожалению, там часто не говорим. Она такая вот, на самом деле. И, соответственно, и в этом смысле, подчеркиваю, для меня, вот, как для специалиста, для практика, нет никакой, никакой эффективности дополнительной, приведения дополнительного времени на разводов нету. Потому что кто хотел развестись, он разведется все равно, потому что, опять же, по статистике, подчеркиваю, половина разводов манипулятивных, там люди помирятся вне зависимости от того, сколько будут давать на примирение. А, соответственно, в половине случаев люди подают на развод, уже имея другого партнера, да, другую, соответственно, там, любовницу, любовника, другого там человека, так скажем, с кем они планируют. То есть, потому что люди же влюбляются в других, и это является одним из распространенных мотивов и причин разводов. И человек, у которого там есть уже другая женщина, и она там уже там хочет стать мамой, там, грубо говоря, его дополнительные 30-60 дней никак не остановят, абсолютно. Поэтому, честно говоря, вот к увеличению этих сроков я отношусь с большим сомнением. Я не вижу никакой эффективности дополнительной. И в этом плане я понимаю там раздражение китайцев, которые сейчас очень сильно там бунтуют по поводу закона, который удлиняет сроки
примирение, да, вот эти вот, ну или охлаждение в Китае.
Ну вот в России предложили в разгар пандемии, помните, в прошлом году увеличить срок примирения в 2 раза.
И так люди сидят безвылазно друг с другом, и так выросли. Где логика, я просто не понимаю.
Нет,
так,
ну, видимо, да, кто-то понял, что они не, что он ненавидит там своего супруга или супругу, да, потому что, как говорят многие эксперты, это было связано с психологической обстановкой вот в то время, которая возникла в семьях в условиях режима самоизоляции.
Ну, это к вопросу о том, о чем и Андрей Викторович говорил, что людям нужно личное пространство.
Да,
в любом
свое
случае
пространство,
человеку
да.
оно нужно.
Это и вот значит, эти все решения, они были в большей
половину.
Степени скоропалительные и эмоциональные, поэтому вот предложили увеличить этот срок примирения в 2 раза.
Андрей Викторович, а к вам часто приходят пары, которые говорят, что вот наш брак на грани, помогите нам, но мы все-таки хотим его попытаться спасти? Или так, это вообще...
Пары приходят ко мне ежедневно и по нескольку раз бывает в день. Конечно, это кажется, такая массовая ежедневная работа семейного психолога, когда приходят люди, которые говорят, мы хотим уже развестись, уже накипело, но для очистки совести, для того, чтобы было не стыдно перед родственниками, друзьями, и самое главное, перед детьми потом, да, мы хотим понять, можно ли там эту проблему как-то решить. То есть, нет, на самом деле уровень разумности в обществе постепенно растет. И люди,
да, это просто, это приятно слышать, что люди обращаются к специалистам в таких ситуациях, а не просто как-то рвут все или рубят с плеча. Это хорошая тенденция.
Это хорошая тенденция, она на самом деле хорошая. Я могу сказать, что вот 30 лет работая в своем профиле, могу сказать, что вот за последние десятилетия именно уровень разумности как бы общества, он в этой части заметно вырос. И хочу сказать, что даже уже при там, тех ситуациях, где развод все-таки случается, уровень разумности поведения мужчины и женщины, общение между собой, общение на тему ребенка, эта ситуация, немножко общество становится умнее.
Вот, чуть-чуть цивилизованнее, да, поведение?
Были раньше, да, они становятся меньше все равно. И насилие семейное немножко становится меньше как бы, в обществе. То есть небольшие, но положительные сдвиги есть. Но в этой части, конечно, откатывает нас по статистике разводов именно вот такая социальная финансовая рознь, потому что по мере развития там, нашего как бы, общества люди начинают делить, как бы, да, что мое, что не мое, бизнес мой, соответственно, я его тебе не отдам, соответственно, это мое. И понимаете, огромное количество разводов сейчас проходит не потому, что люди не любят друг друга или изменили, а люди хотят защитить свое имущество в случае там, какого-то успеха. Вот мы говорим сейчас, вот последние годы мы стали говорить, что много молодежных стартапов развивается в бизнесе. Это здорово, это прекрасно, но эти молодые стартаперы бегут ко мне там, на разводы, потому что приходят ко мне и как психологу, да, и другим психологам и спрашивают, Андрей, а как правильно, как правильно сообщить жене, что якобы меня принуждают мои партнеры к разводу, чтобы потом в случае там, как бы нашего возможного настоящего развода не делить бизнес, в котором есть другие лица, да, то есть.
А что женились-то тогда вообще? Просто, ну, это мерзковато звучит.
Ну, а потом брачный контракт еще
бежать к семейному психологу, понимаешь, Оль, за советом, как...
Ну, так, потому что люди, понимаете, люди-то хотят сейчас развестись юридически, но при этом продолжать жить вместе, там заниматься, так сказать, там интимом, детей рожать, как бы воспитывать их. То есть в этом плане подчеркиваю, люди вот, вот это...
Так жениться не надо было.
Любовь любовью, а табачок врозь, да.
Да, да, ну жениться не нужно, зачем?
Драма современной молодой семьи, это реальная драма, потому что сейчас и мужчины, и женщины занимаются бизнесом, сейчас тем более после режима самозанятости, введения, легализации, упрощения стало заметно больше. Вот это страшная сейчас история, повторяю, когда люди любят друга, хотят быть вместе, но хотят застраховать себя по имущественным вопросам. Это прям, понимаете, в нашем же обществе у нас нет традиции заключать брачные контракты, да, это же для нас все равно диковато по-прежнему в стране, чтобы молодые люди сделали предложение другу и тут сказали, так, идем-ка через нотариуса, будем жениться через нотариуса.
Да, но на самом деле это могло бы спасти от большого количества проблем в дальнейшем, как бы не повернулось.
Но это такие стереотипы еще старые, что, может быть, кто-то из супругов, будущих супругов усомнится, да,
в чувствах того или другого. Да, но и в брачном контракте тоже не всегда все можно учесть, особенно если речь идет, например, о только начинающемся бизнесе, ты же не всегда можешь понять, какие будут активы и куда это все пойдет. Андрей Викторович, вам спасибо большое. Андрей Сберовский, семейный психолог, был с нами на связи. И разбирались мы с тем, как примиряются или, наоборот, все-таки не примиряются, а разводятся люди, распадаются семьи в причинах и в юридических нюансах в студии «Радио Спутник» вместе с Ольгой Гавриловой. Спасибо.